Итак, закон кармы — это очень просто. Очень просто. Три дороги. Одной дорогой пойдешь, себя потеряешь, второй дорогой пойдешь, коня потеряешь или жену, и третьей дорогой пойдешь, счастлив станешь. Это три дороги означают три пути: благость, страсть, невежество. То есть невежество — себя потеряешь. Невежественный путь — себя потеряешь. Как этим путем человек идет? Это зависит от настроя разума. Разум настраивается судьбой. Судьбой. То есть мы рождаемся, можем родиться в невежественной семье, допустим, да? Это уже с прошлой жизни дано. И там, допустим, выпивают. Человек в отчаянии живет. Живет в ощущении, что ему плохо, тяжело, отчаяние. Означает невежество, жизнь в невежестве. Вот. Страсть и жизнь означает, человек стремится к каким-то достижениям, к приобретениям в этом мире. Он стремится успешным быть, жизнь страсти. И жизнь благости означает настроить глубь себя, изучение, как правильно жить, работать над собой, всем прощать, просить прощения, изучать, кто такой Бог, и, ну, развиваться в этом направлении. Это благостная жизнь. Вот смотрите, невежественная жизнь. Она дает определенные цели. Человек, когда в невежестве живет, он ставит целью самооборону. То есть он начинает сражаться с судьбой. Вот это вот сражение с судьбой, вот это вот оно очень так выражено в фильмах Шварценеггера. Вот это невежественная жизнь, сражание с судьбой такой. Музыка такая. Такой, с бревном такой, знаете, такой, ну типа, накачался круто такой. Ясно, что будут враги, ясно. Вот он идет с бревном такой, ясно, что будут враги. И ясно, что он их всех расстреляет, поубивает. Почему? Потому что он крутой. Это уже ясно. И все люди, которые стремятся к такой цели в невежестве, они такие фильмы смотрят. Там фильмы ужасов, Шварценеггера, там терминаторы всякие, там пиф-паф, вот эти все. Вот это означает, что мы должны всех поубивать и победить в конечном счете. Когда люди привязаны вот к такой идее сражаться со всеми, это невежество. Идея невежества. Понятно, да? Теперь страсть означает другие фильмы уже, успевающие такие люди, там яхты, там туда-сюда. Так, ну то есть мы к чему-то стремимся, работаем, там деловые, переживаем, там за что-то, внутренней жизни никакой нет. И внутренняя жизнь на киноэкранах практически не представлена. Это там «Оскар» фильмы, там еще какие-то там, может быть, исторические фильмы про святых людей там и так далее. Там где-то говорится о том, как работать над собой там и так далее. Часто внутренняя жизнь также на телеэкранах кино представлено в извращенном виде. Например, человек занимается внутренней жизнью, сидит на 50-м этаже многоэтажки, там, на этом, на балкончике, там, на краю, сидит такой. И для чего он сидит это делать? Для того, чтобы морду набить потом кому-то. В конечном счете все к этому сводится, что надо морду набить и победить в этом вопросе. То есть вроде бы внутренняя жизнь, но заканчивается все опять чем? Невежеством. Конечно, есть воины там всякие и так далее, но они по-другому жили. Понимаете, у них не было цели кого-то там убить, подбить, доказать, кого-то наказать. Они просто защищали Родину. Это благость. Это благость. То есть идея в чем заключается? Видите, у нас практически в нашей жизни не представлена благость. То есть мы не знаем, что это такое. Нас в школе этому не учат. В школе учат успеху. Школа вся настроена на страсть. На страсть. Вот. Причем интересно, что двор во дворе все настроено на невежество. То есть ты выходишь из школы, там как бы все в обороне живут, находятся, и там начинается вот это вот. Там девчонки ябедничают друг на друга, там обижают друг друга, мальчишки там морду бьют, наркотики употребляют и так далее. Это невежество. Понимаете, то есть благости очень мало в этой жизни. И именно благость дает счастье. А все остальное дает страдания. Когда человек живет в невежестве, он деградирует. Это означает, деградация означает, что увеличиваются животные желания у человека. Как деградация осуществляется? Человек живет в чем? В скорби. У него увеличивается животное желание, и он начинает, склонность к сексу увеличивается у мужчин. Женщины хотят защиты очень сильно, то есть они трясутся по этой защите. И это означает, что они не могут на расстоянии мужчину держать, пока он как бы у него мозги не проснутся, чтобы замуж взять. Она соглашается на легкий секс с ним, в результате он ее не хочет замуж брать. Наступают такие просто поверхностные отношения, в которых женщина как-то выживает. Мужчина в невежестве склонен к вредным привычкам. Женщина, если в невежестве склонна к легкому сексу, доверяет быстро свое тело, то мужчина в невежестве склонен к вредным привычкам. И чаще всего они соединяются. То есть женщина в невежестве легкий секс, мужчина означает вредные привычки. И он склоняет женщину к этим вредным привычкам, начинает ее спаивать. Хоть женщина по природе не склонна выпивать там и курить, но мужчины могут помочь в этом вопросе. Помогают, так сказать, компаниям соответствующим. Это невежество. Страсть означает стремление к успеху. Стремление к успеху. Причем, что это за успех? Если, ну как бы, благостные люди тоже стремятся к успеху. Вопрос в чем? Смотрите, два варианта успеха. Один вариант. Я изменю себя, выйду правильно замуж. Второй вариант. Надо как бы потренироваться, научиться себя правильно вести, улыбаться там, туда-сё, и тогда выхожу замуж. И попасть в соответствующую среду. Надо платьишко такое, чтобы было классное, соответствующее моде, там, туда-сё, вся вот такая из себя, и научиться на понтах ходить. Когда все как бы вот это научилось, уже значит, я выйду нормально замуж, то есть у меня будет крутой муж. Ну, соответственно, на понтах такой муж и получается. Потом, когда как бы они... Понимаете, что такое понты? Нет? Понты — это рога. Вот когда они на понтах сошлись, потом дальше начинается как бы ботание друг друга. На понтах уже начинают жить потом друг с другом. Это жизнь страсти. Коня потеряешь или жену. То есть жизнь страсти означает, люди не могут друг друга принять, потому что сердце не работает ни у кого. Люди в страсти живут внешними интересами, и у них сердце становится каменным. Они не могут друг друга любить, не могут друг друга принять, но очень сильно нуждаются, так как сердце каменное, оно нуждается в любви. Люди сильно нуждаются в любви других, а сами при этом любить не могут, они просто требуют. Поэтому люди в страсти постоянно ругаются, они требуют любви друг от друга, и поэтому ругаются. Но люди в благости не ругаются. Почему? Потому что, смотрите, вся ругань в семейной жизни, она сводится к одному. Ты меня не любишь. Ну, то есть, означает, я хочу от тебя любовь, эксплуатация. А люди благости, они сами хотят любить, учиться. Им все равно, любят их или нет. Они знают, если я буду любить правильно, близкий человек тоже полюбит. Что-то я вас совсем замучил. Загрузил. Сейчас пойду. Это, кстати, невежество, да? Под столом там они, да? Две собаки, да? А волк и собака. Это невежество. Выпили немножко и пошло. Результат какой? Выпили из дома. Обоих. Итак, смотрите, жизнь людей может течь или вверх, или вниз. Вверх означает на высшие планеты. Смотрите, как устроен интересный этот мир. Цели все жизни, о которых мы говорим, деятельность разума, мы говорим о деятельности разума. Разум связан с целями. Цели все находятся или на средних планетах, то есть земная жизнь. Хочется чего-нибудь такого земного.
да так замутняют на внимание, ни время ни почем, не тратят зря, а все же откровенно говоря,
хочется чего-нибудь такого, земного, земного. Ну, это цели страсти, понимаете? То есть, это когда вот сюда на фестиваль приезжают такие люди и говорят, что здесь делать? Хочется чего-нибудь такого, земного. Знаете, то есть это означает страсть. То есть человек хочет наслаждаться жизнью, не учиться жить как надо, а наслаждаться. И эта цель же может сидеть в сердце, потому что есть карма. Вот этот шарик внутри, он же диктует свое. У кого-то карма в невежестве, он думает, выпить бы где-нибудь ходить. Вот. Это желание, да, они действуют. Карма страсти означает, что человек хочет наслаждаться, дискотека там туда-сюда, кофейку попить с кем-то там, покурить там, пообщаться, что там, ну, потанцевать там и так далее. Это страсть, да? Младший лейтенант, мальчик молодой. И так далее. И песни, да, вот эти дискотечные. Да? Хотим потанцевать с тобой. Дека еще такое. Жена стоит откуда? По сильному плечу. Если бы ты знал женскую тоску, по сильному плечу. Что-то такое. Ну, то есть, это означает желание наслаждаться. Это приводит к тому, что люди рушат жизнь свою, рушат соседи. Результат такого мышления, такого влияния, вот этой вот эмоции. Так, смотрите. Высшие планеты у нас Вселенная имеет форму шара. Замкнутое пространство. Мы живем в тюрьме. Замкнутое пространство. Смотрим в небо, темнота, нет света. Веды объясняют, в духовном мире все сияет. Самоосвещающий, так как все живут, отдают энергию, они все сияют. Там святые. Святые означает, свет изнутри идет. Мы святые, нет?
Нет.
Мы во тьме живем. Смотрите, мы смотрим в небо, там звезды, темнота. Ничего не освещено. Почему? Потому что Вселенная имеет форму шара, замкнутое пространство. Там есть оболочки Вселенной, мы в шарике живем внутри. Чтобы знали. И в этом шарике есть еще галактики, еще замкнутые пространства. Это галактики, планета тоже замкнутое пространство. Мы не можем с Земли никуда сбежать. Там как бы фантастических фильмов только. Там. И снится нам не рок от космодрома. То есть у нас же такого нет. Но скоро такое будет, я чувствую, что в иллюминаторе будем жить. Как вчера на концерте об этом говорил. Вот, то есть, идея в чем заключается? В том, что когда человек, смотрите, то есть, очень простой способ достичь высших планет. Надо жить вот этой, в этом теле правильно. Когда тело оставляешь, в тонком теле находишься, и ты по соответствии с своими поступками и желаниями уходишь к своей цели. Если ты стремился к благости, пойдешь вверх. Стремился к страсти, останешься на средних планетах. Стремился к невежеству, пойдешь вниз. Люди на 80% сейчас в России стремятся к невежеству. Моя статистика, я смотрю, кто тело оставляет, все идут вниз в основном. Мало кто в середине остается, кто-то идет вверх. Перенаселение, не волнуйтесь насчет перенаселения. Там котлов на всех хватит. С этим там нет проблем. Может, по одному котле, по три, по четыре, по пять человек, там. Котлами. На всех масла хватит горячего. Индивидуально подбирается все так. В соответствии с грехами. Дальше потом масло для котлов. Ну, кстати, страшные вещи. Есть такое писание Гаруда Пурана. Ведическое писание, описывающее различные ады и за какие грехи как бы они предназначены. Ну, страшно так читать. А? Ну, вот я не рекламирую как бы, эту книжку, потому что я вот рекомендую что-то читать такое, что счастье приносит. Вот Ярослав Тиманов, допустим, который вчера пел, вот он удивительный человек, он пишет песни, вот это вот вообще как бы, это вообще просто чудо. Вот это вот диск, вот здесь записано, это не то немножко. Ну вот здесь вот песни обычные, классические, лирические поются. Это просто нравственная музыка. Вот он поет нравственную тоже. Тоже нравственная музыка. Вот, покупайте, пока еще есть. Хорошие вещи. Компанию можно слушать, потому что очень красиво поется все. И по делу главное. Развивается знание. Вот. Итак, смотрите. Человек живет для того, чтобы куда-то пойти. Мы здесь живем очень мало. Ну что это за жизнь? Веда объясняет, что на высших планетах живут по 10 тысяч лет, по 100 тысяч лет, там, в зависимости от уровня. А мы что живем вообще? То есть ничего. Понимаете, только начал жить и уже помирает. Не верите? Там на высших планетах Земля называется Мрипилока, планета смерти. Потому что у них там вообще интересно все выглядит, потому что у них там время медленнее течет на высших планетах. Например, есть как бы 7 уровней до Земли, всего 14 галактик во Вселенной, и Земля на середине находится, посередине. Здесь живут люди, которые примерно, то есть здесь и счастье, и страдания примерно поровну. Чем выше, тем больше счастья. На каждой следующей галактике в 100 раз больше счастья, чем у нас. Это Веда написано, это не придумано. Вот. Каждый, то есть человек в 100 раз больше благих дел делает, получает жизнь на более высоком уровне, потом еще на более высоком. Так он постепенно поднимается вверх. Счастье в 100 раз больше, представьте, чем у нас. Это уже нормально, да? Уже так, более-менее нормально, можно жить. Но там не для счастья живут, а для служения. То есть там жизнь для этого и предназначена, чтобы служить. Поэтому там и счастья больше. А там, ниже нашей планеты, соответственно, в 100 раз меньше счастья. Представьте, на следующий попасть уровень ниже нашего. Уже как бы совсем туго, да? Здесь-то не хватает, а там вообще как жить. И там боли все страдают на низших планетах. Все почему? Потому что не те цели выбраны в жизни. Не те цели. Поэтому, это говорят, жизнь человеческая, она очень ценна и очень важна. Надо об этом задуматься. Большинство людей живут неправильно и идут вниз. Поэтому смотреть на всех не надо. Мне вот одна женщина мне сказала, не с кем общаться. Общайтесь с лекциями, общайтесь по интернету постепенно. У вас почему не с кем общаться? Потому что кармы не хватает. Вы живете в том кругу людей, который вам достался по судьбе. Но судьба меняется в результате деятельности разума. Вот меня сейчас окружают только благостные люди, очень возвышенные люди, потому что я уже 25 лет назад этим занялся серьезно, понимаете? Вас все впереди, то есть вы начинаете заниматься, проходит год-два, уже друзья другие, еще год-два проходит, меняется отношение к семье, еще проходит какое-то время, там, сначала на работе все меняется, потом в семье все меняется, и так постепенно человек меняет свою жизнь, даже в этой жизни ему становится легче жить, даже в этой жизни становится легче жить, проходит какое-то небольшое количество времени. А если вы будете серьезно как бы развиваться, то вы, оставляя тело, будете испытывать счастье. С улыбкой на лице я видел, как люди тело оставляют. Много раз это видел. С улыбкой на лице, представьте, человек уже чувствует дыхание своего будущего. Когда человек тело оставляет, благости ему даются видения, где он будет дальше жить, подарки какие ему даются. И он чувствует счастье. Как я лечил в одном святом месте одного человека, возвышенного человека, и он тело оставлял, и как бы он говорит жене, дай телефон, мне звонит. Она говорит, ну буквально за один день, по-моему, до оставления тела. Говорит, мне звонит, дай мне телефон. Он говорит, никто не звонит ему. Ну дай телефон, мне звонит. Берет телефон, да, и ему звонит его духовный учитель, который уже ушел из этого мира. И он говорит, да, спасибо, да, понял, все, хорошо. То есть он ему звонит и говорит, ты скоро отправишься ко мне, все, готовься, тебе осталось немного. На следующий день он лежит в постели и говорит жене, Посмотри, говорит, какая благодать. То есть они все то вместе живут, жили. И посмотри, говорит, какая благодать. Он говорит, я ничего не вижу. Ну, говорит, открой дверь-то, выйди на улицу, посмотри, какая благодать. И она вышла, говорит, да ничего не вижу. Приходит, а он уже тело оставил. У нее такая улыбка, такое счастье на лице, он просто в трансе какого тела оставил. Понимаете, так люди живут и тело оставляют. Так надо жить, понимаете? Я просто к чему это говорю, потому что у нас другой опыт, да, оставление тела. Веды говорят, вот так оставляют люди благости тела. В страсти люди, они метаются, хотят, что-то не доделали в жизни. Они метаются в таком отчаянии, что они что-то не доделали, оставляют тело и рождаются на средних планетах. Люди в невежестве оставляют тело в бессознательном состоянии, к ним приходят черти. Черти означают жители ада, тянут их за собой, крючками туда в ад. Нас и планеты тянут. Вот. И некоторые уже этих жителей ада видят при жизни. Это называется «до чертиков допился». То есть человек выпивает, и постепенно он деградирует настолько, что уже когда в состоянии опьянения, к нему уже приходят эти жители ада и говорят: «Скоро пойдем. Мы пойдем с тобой вдвоем». Ну, то есть... уже готовься, они страшные, а они не знают, как дальше, как по-другому жить, потому что, смотрите, есть два варианта целей жизни. Одни цели человек сам себе ставит в результате знания и вкуса. Вот, допустим, вы изучили, как правильно жить, но у вас нет вкуса так жить. Вы говорите, а я не могу без мяса, я не могу без курения, я не могу без водки. Что делать? Общение. Веды говорят, общение дает главный вкус. Есть два вида общения. Первый вид общения – принимать знания, принимать служение старших. Второй вид общения – отдавать, служить. Понимаете, служить. Самое главное служение – это слушание с верой. Когда человек слушает с верой, у него сердце меняется от этого. Это служение, как благодарность. То есть человек слушает с верой, благодарность обретает в своем сердце. Служение также выражается в выполнении наставлений. Человек живет как надо, по Писанию посвященным. Вот, то есть служение – это основа изменения сознания, изменения разума. Человек служит, слушая и выполняя наставления. Почему он выполняет? Потому что он вдохновляется. Опять же, это происходит само собой. Ему хочется это делать. Называется внутренняя жизнь. И никто его не понимает. То есть люди окружающие не понимают. Они говорят, зачем так живешь, что тебе от этого надо? Он говорит, а мне нравится так жить. Почему нравится? Потому что это от сердца, это из глубины идет, понимаете? Люди, которые стоят на этот путь внутренней жизни, они испытывают глубокое удовлетворение от такой жизни. Но при этом они отрываются от всех остальных. Смотрите, что происходит. Есть три типа состояния разума. Внимательно слушайте, это очень важно. Первый тип состояния разума – это разум, который статично стоит, не меняется. Это разум страстных людей. Поэтому общество, в котором мы живем, оно очень цементировано. Смотрите, люди говорят, ты сюда ходишь? Ходи нормально, как все. Вот. Почему ты не ешь мясо? Надо есть, все едят мясо. Надо выпивать чуть-чуть. На праздниках выпивать надо. Чего ты не выпиваешь на праздниках? Как все надо жить. А что ты не смотришь этот фильм, все смотрят. А на работе как бы одевайся, вот как все. Понимаете, и так далее. То есть цементированное сознание. И люди сильно внимательно следят. Живешь ты как все или не живешь? Допустим, в семье тоже, не дай Бог, понимаете, там, если ты там чуть-чуть выпил, ладно, бог с ним, ну, загуляла жена там, чуть-чуть сексом позанималась с кем-то, раскаялась. Нормально. Не дай Бог, пошла на лекции. Понимаете, не дай Бог, пошла на лекции. Ну, покурила, ладно, бог с ним, что бывает, конечно. Ну, там, ну, обругала, ну, ладно, ну, все ругают, ну, что тут бывает. Вот, улыбнулась кому-то там, ну, нормально. Ну, мясо перестало есть, что ты офигела, что ли? Страшно становится. Значит, почему? Это неспроста, потому что есть поступки, которые меняют разум. И когда у человека разум начинает меняться у близкого, человек чувствует, что он его теряет. Потому что люди живут на одной волне разума. И когда у человека благость наступает, у него разум начинает подниматься вверх, он меняется. А вот это самое страшное для всех окружающих, потому что они чувствуют, что человек... уходит, понимаете, уходит из моей жизни. И это страшно. Но веды говорят, мы не для близких людей живем, а для Бога. Мы должны идти вперед, понимаете? Мы не должны стоять на месте. И близкие, если они честные, искренние, если они нас любят, они будут подтягиваться. Они будут подтягиваться из-за любви просто. Они будут потихоньку менять свое понимание вещей. Человек должен идти вперед. Он должен идти, потому что осталось близкими жить сколько? Пару десятков лет. А дальше у тебя уже будет своя жизнь. Никто тебе не поможет, кстати, потому что люди в следующей жизни не вместе дальше идут, а по отдельности. Каждый сам идет своей судьбой. Понимаете? Пока нет. Пока нет. Но это ничего, постепенно поймет. Мы здесь все одиноки в этом мире. Только Бог, Бог рядом с нами. Он всегда остается с душой. Сверхдуша всегда с душой идет во всех воплощениях вместе. Это самый близкий друг и давний. Понимаете, ближе друга нет. Все остальные временно с нами связаны. Это надо понять. Поэтому мы не можем стоять на месте только потому, что так хоть хотят близкие люди. Но нет противоречий, благости нет противоречий. Если вы будете идти вперед, вперед означает становиться более смиреннее, более добрее, более любвеобильнее, более чутче, больше служить близким людям, это означает идти вперед. Некоторые люди думают, что они идут в благость, но на самом деле идут в страсть. И понять это невозможно самому, поэтому человек должен двигаться вперед только с наставником. Почему? Потому что, смотрите, человек думает, что он в благость идет, но какие признаки? Он начинает фанатеть. Смотрите, что такое фанатизм? Фанатизм – это ложная дорога. Смотрите, что у человека в сердце начинает появляться, когда он фанатеет. У него появляется ощущение, что он лучше других, чувство превосходства. Например, я не ем мясо, а они едят, козлы. Все. Это внешний путь, это внешняя жизнь. Потому что, когда человек не ест мясо, какой результат должен стать? Он должен смиреннее относиться к тем, кто ест мясо, чем они к нему. Он должен их принимать, этих людей, любить больше. Потому что он же стал более, больше любить, да, всех? Или я бросил курить. И опять крутизна пошла, типа все курят, и я бросил, я крутой. Брось сигарету, скотина. Вот, то есть опять то же самое, смотрите. И так рушатся семьи. Почему семьи рушатся? Человек вроде бы встал на благостный путь, и семья рушится. Почему? Потому что он, изменив что-то в себе, начинает этим гордиться немедленно. Когда, смотрите теперь, когда есть наставник у человека, во-первых, человек отдает плоды наставнику, он говорит, так не я это все, я каким был свиньей, таким остался. А вот наставник на самом деле, он как бы, ну, это его заслуги все в моей жизни, его заслуги, это не мои вообще, я ничего, никаких заслуг не имею. Поэтому чем мне гордиться перед своим мужем, допустим, или перед своей женой? Понимаете? Но когда человек идет без наставника, несомненно начинает гордиться собой, несомненно, и разрушает свою личную жизнь. Смотрите, как характеризуется неправильный путь к благости, неправильный. А путь этот по лезвию бритвы к благости. Всегда только в знании должен производиться. Каждый шаг нужно советоваться, каждый шаг нужно идти так, чтобы не наломать дров. Потому что ты меняешься в жизни, судьба меняется. Значит, ты не в неизвестность идешь. Неизвестность, светлую неизвестность идешь. Понимаете? Означает, ты не знаешь, как там жить. В страсти все понятно. Надо на понтах ходить там, оделся как надо всем там туда все. Вот. И все, все так живут, все понятно. А как в благости жить, непонятно. Потому что, смотрите, ты должен мужу прощать, он на тебя наезжает, а ты прощаешь. А что дальше, непонятно. Может, он еще больше будет наезжать. Обязательно будет. Еще дальше опять непонятно. Олег Геннадьевич говорит, все будет хорошо, когда это тоже непонятно. Понимаете? То есть интересно, благости жизни, она много неизвестности имеет. Опять же, в веру идти. А в какую веру? А вдруг меня затащат и все, и я стану там, в психушку попаду. Люди боятся веру идти. Почему? Потому что они думают, с верой жить страшно. Они думают, веру, верующие все ходят, ну, что-то. Я в аэропорту сижу, разом смотрю. Так, кучка евреев такая зашла, раз куда-то, да, ну, какой-то часть аэропорта ушли, так подальше, чтобы никто не видел, и стоят что-то так, и стоят что-то кланяются, так там что-то делают, и вот такие вот, и как бы вот так живут они, и ходят в каком-то черном, вообще не понятно, чего они так ходят. Вот если посмотреть, допустим, человеку, который, ну, не понимает, как, что у них внутри, то кажется, что они такие сумасшедшие, И люди думают, ты что, я каким теперь стану? Зачем так не жить? Понимаете, да, идея, о чем я говорю? Что люди, которые живут обычной светской жизнью, для тех, кто живут внутренней жизнью, для них это космос. Ну, то есть очень трудно понять таких людей. Людям, и это означает три гуны материальной природы. Что такое гуна? Означает, гуна переводится с санскрита, веревка. Люди повязаны, понимаете, повязаны в той среде, в которой они живут, повязаны они там. Вот человек говорит, а как я буду меняться, если у меня все на работе так вот живут, дома все так живут, а я, что со мной произойдет тогда? Не волнуйтесь, благость, она делает человека счастливым. Она меняет среду, она меняет отношения, делает лучше все, и вы не будете никак не пострадаете, если вы не смешаете благость со страстью. Потому что когда страсть к развитию прибавляется, то есть гордость, вот тогда начинается разруха. Вот это очень четко надо понять. Допустим, вы начали пренебрегать близким человеком, это не благость. Это не развитие разума, нет. Это значит, что ваше благочестие, допустим, вы рано встаете. Смотрите, что такое закон кармы, сейчас я вам объясню. Вы рано встаете, допустим, мясо перестали есть, курить перестали, пить перестали, изменять перестали. Что это такое? Копится сила. Это же сила все. Вместо благочестия это сила. Вопрос, куда копится? На кого работаем? Вот что надо понять. Потому что человек часто не знает, что у него внутри есть сила, разрушающая его жизнь. Это называется гордость сила. И гордость уничтожается только с помощью наставника. Поэтому человек без наставника жить не может. Нужно обязательно кто-то старше, чтобы был. Чтобы он нас... И не думайте, что я могу жить без наставника. Я еще больше не могу жить, потому что видите, где я сижу, сверху. Это уже тяжело означает. Это уже означает, подпирает изнутри, понимаете? Вот вы это не понимаете, а вот Вячеслав вот сидит рядом, он каждый день понимает, что меня подпирает изнутри. Потому что я на него наезжаю, и он думает, господи, да что же такое с ним происходит? Надо за него помолиться. Ну, я чувствую его мысли такие, как бы. Не то, что я как бы, он такой хороший, я плохой. Просто, ну, видно, понимаете, видно, когда подпирают. Мне не видно. Я приехал к своему духовному учителю в Индию. Говорю, знаете, все хорошо у меня. Столько людей на лекции ходит. Всем нравится. И такой на меня посмотрел, вернулся, начал с другими разговаривать. Я говорю, ну, что такое? Потом раз ушел, думал. Потом пришел, я понял, что я горжусь собой просто и все. Что это не Бог как бы действует, а я действую. Типа я уже, у меня все хорошо, это я крутой такой. Все, видите, эта гордость, она так раз проникает в сердце. Совершенно незаметно. И потом, как бы я с ним поговорил дальше, и он согласился со мной. Говорит, тебе надо, брат, больше молиться. Ну так вот, ну как бы. Гордость-то появилась в сердце. Это опасно очень. Понимаете? Видите, если у меня гордость появляется, я уже 20 лет этим занимаюсь. Почему у вас не появится? Точно так же, а что это происходит, как эта гордость действует? Она разрушает все вокруг. Камня на камне не оставляет. Понимаете, хорошо, если человек пил, квасил, там гулял, он тратил свою жизнь, понимаете, как вот Ярослав Климанов поет, у него песня есть такая. Мы с друзьями пьем пиво, набиваем косяк, жизнь проходит даже мимо, мне уже 45, там такое, знаете. Ну как бы и все идет по накатанной, все нормально, проблем никаких нет. Представьте, человек начал аскезы совершать, он рано встает, там мясо не ест, сейчас освященную пищу вы каждый день едите, это же страшно. Почему? Потому что куда пойдет? Это же все благочестие, куда пойдет? Понимаете, если человек ставит, если человек не знает, что у него внутри все идет в страсть, означает гордость, то результат какой приедет? Он приедет домой уже на понтах. И скажет, вы все живете как свиньи. Скажет родственник, понимаете? Он не придет смиренный и скажет, я вас так всех люблю, как вот, допустим, взять Володю Слепцова. Посмотрите, какой смиренный человек. Он говорит, я вас всех люблю, он как слуга всегда ведет себя. Это означает развитие правильное. На меня не смотрите. Вот. Противоположный результат. Вот. Вот, понимаете, идея в чем заключается? В том, что когда человек развивается правильно, то люди вокруг процветают, им становится хорошо. Он никого не мучает, такой человек. Потому что его аскезы идут в правильном направлении. Итак, мы сейчас с вами начали говорить о благочестии. Смотрите, что такое благочестие? Это удивительная вещь. Смотрите, один человек от благочестия становится скромным, простым, становится тихим, незаметным и очень глубоким. И его все любят вокруг. Так? Это называется святость. Святость не означает, что человек такой, вот такой, весь крутой, вот такой вообще, ну крутой, ну посмотрите на меня, какой я святой, а? Вот. Понимаете? То есть это не святость, это выпендос. Вот как раз в этом как бы и проблема заключается современного общества, что мы не можем отличить. Святость, она, когда идет внутрь, то, смотрите, карма сгорает от святости. Карма меньше означает гордости, меньше, человек меньше, ну, как бы у него вот это все как бы. Не, просто его незаметно и все. Его незаметно, но он сияет. Для тех, кто хочет смотреть на это. Означает, внутренние, близкие, глубокие отношения уже развиваются. Понимаете? Но если человек не хочет глубоких отношений развивать, он не заметит такого человека возвышенного. Понимаете идею или нет? Теперь смотрите, другой вариант. Человек поставил, не успел еще поставить правильные цели. Он развивается как личность. Это факт. Он совершает аскезы там, туда-сё. И смотрите, это все куда идет? Те цели, которые были, они остались. Просто мы не знаем об этом. Цели стоят где-то там внутри, а мы не знаем об этом. И мы можем видеть по плодам. Какие плоды? Я уже не могу переваривать своего мужа. Я не могу переваривать жену. Я не могу переваривать людей на работе. Никого переваривать уже не могу. Все, приехали. Жарко, душно, да? Да? Знаете, надо выйти из дверей всем. Кто стоит в дверях, надо выйти, потому что или зайти, или выйти, потому что воздух не заходит. Надо, чтобы воздух заходил. Да, и вот эти шторки отогните, правильно, молодцы. Вот. Во, видите, сразу, смотрите, сразу, да, больше воздуха стало. Так, теперь там двери надо открыть. Двери надо открыть. Ага. Мероприятия такие проводим. Все, надо как-то нам. И там тоже двери. Выйдите кто-нибудь, посмотрите, чтобы наружные двери тоже были открыты, чтобы воздух оттуда с улицы заходил. Простите нас, но вот как мы организовали, как могли. К сожалению, нет системы хорошей вентиляции, чтобы здесь не было душно. Вот, молодцы, уже вот помогают нам как-то делать. Итак, смотрите, в этом заключается идея. Мы сейчас с вами изучаем, что такое благочестие. Это страшная сила благочестия. Если человек не понимает, куда эта сила идет, он может столько дров в своей жизни наломать, что мама дорогая, столько дров наломать. Потому что, смотрите, эта сила идет, она не спрашивает нас, куда она идет. Вот, допустим, если взять, допустим, того же человека, который, помните, мы говорили на бизнес-классе в этом, на самолете. Допустим, вот так вот, да, когда у нас самолет такой, вот так он сидит в бизнес-классе. Это же благочестие. Смотрите, если посмотреть в глаза этому человеку, у него очень открытый лоб, такой сильный взгляд, чувство собственного достоинства очень выражено, он весь из себя, у него хорошо работает память, он может мягко, добро общаться со всеми, у него очень сильный звук, голос очень сильный, влиятельный у такого человека. У него способности анализировать очень выражены. Он имеет большие познания во всем. Так? Он красиво выглядит, такой человек. Так? У него большие связи. Он родился в хорошей семье, интеллигентной. Это признаки благочестия все. То есть благочестие куда пошло? В страсть. То есть человек стал влиятельным, сильным, крутым. Результат какой? Страдание в будущем. Почему? Потому что все это означает увеличение гордости в конечном счете. Гордости. И привязывание все больше к этому миру. Понимаете? Поэтому благочестие это очень важная вещь. Надо понять, что она может пойти не туда. Вы знаете, что вегетарианцы часто бывают более жестокими людьми, чем даже просто те, кто едят мясо. Потому что когда люди едят мясо, они просто деградируют и все. Деградирует означает, благочестие стало меньше, означает, что человек стал как сморчок, понимаете, такой сдулся такой. Ну, то есть он деградирует, то есть у него нет сил. От мяса мясо забирает силы. Но представьте, если человек не ест мясо, стал вегетарианцем, и при этом у него цели, допустим, находятся в невежестве. Результат какой? Гитлер. Результат Гитлер. Это вегетарианец типичный, который стал, очень обрел огромное могущество, благочестие. И как бы для чего? Для того, чтобы всех поубивать. В конечном счете. Поэтому очень важно понять, как мы развиваемся. Без наставника, без духовной жизни нет развития у человека. Это все просто самообман. Это игры в развитие на самом деле. Без наставника, без духовной жизни нет, без традиции какой-то духовной, какой-то классической традиции духовной нет развития. Нет развития. Это очень важно знать. Почему? Потому что благость – это очень серьезная вещь, это огромная сила. Вот вы сейчас изучаете знание, которое даст вам огромное могущество в жизни. Куда вы это могущество направите? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Потому что если это могущество пойдет не туда, первый результат такого будет разрушение семьи, второй результат – разрушение отношений, третий результат – дикое совершенно поведение. Четвертый результат. Фанатизм религиозный. Означает, все вокруг свиньи, наша вера правильная, все остальное ерунда. И мы такое видим. Мы в жизни много видим таких религиозных людей, которые просто брезгливо смотрят на всех остальных, кто не находится в их вере. Это означает уже смесь страсти с благостью. То есть, смотрите, человек использует энергию благости для достижения неправильных целей. Поэтому самое первое, что человек должен поменять, цели в разуме. А это очень сложно. И в Ведах говорится, как это надо делать. В Бхагавад-гите есть такой стих. Таптвитхи пранипатина парикрашнена севая падикшьяти тек джнанам джнанина стафадаржина. То есть идея в чем заключается? В том, что подойди к мудрецу, смиренному мудрецу. Как бы смиренно вопрошай его об истине, служи ему, и эти возвышенные мудрецы, этот мудрец смиренный, откроет тебе истину, то есть разум изменит твой разум и направит его в нужное русло. И тогда уже твое благочестие пойдет куда надо, отношения с мужем не будут портиться, с женой, а на работе отношения портиться не будут, ты будешь себя считать ниже всех, а не выше. Ты не будешь себя считать лучше других, понимаете? Это означает, что все сохранится и начнет переходить в других. Когда человек считает себя смиренным, что делает? Он свою силу отдает другим. Когда человек себя считает гордым, он подавляет всех вокруг себя. Понимаете, это очень важно знать вот эту разницу. Если человек правильно благочестие идет, не надо напрягаться. Если есть старший в жизни, тогда благочестие человека идет в нужном направлении, и напрягаться не надо для того, чтобы жить правильно, для того, чтобы менялась судьба, друзья лучше становились, для того, чтобы вокруг тебя все процветало, не надо напрягаться. Главное – поставить правильно себя в жизни, занять правильную позицию. Вот в этом и заключается развитие человека. Поэтому, если говорить о законе кармы, то есть пунья карма, есть папа карма. Пунья означает благочестие. Это как раз мы говорим об этом могуществе. А папа карма означает грехи. Ну то есть человек грех совершил, что с ним происходит? Его разум стягивается вниз. То есть цели становятся хуже, неправильнее. Человек грех совершил, он сразу начинает враждебнее относиться к другим людям. Он сразу начинает вести себя по-другому. Он теряет отношения со старшими сразу. Первый признак. Он с равными уже не может близко дружить. У него происходят какие-то изменения как бы, в сердце, серьезные. Это означает греховность. Означает, что человек деградирует на самом деле. Хоть он может вести очень возвышенную жизнь, имеет значение. Поэтому пунья, она может быть разной. То есть благочестие может быть разным. Но в разном направлении может быть идти. Поэтому человек должен стремиться к беспримесной благости. Что такое беспримесная благость? Означает мотивы в жизни правильные. Как сделать правильные мотивы? Надо поставить изображение святого человека перед собой. чистого, с которого правильные мотивы, и начать ему поклоняться. Мысленно кланяться ему, говорить: пожалуйста, я хочу быть полезен для тебя. Я хочу быть полезен для тебя. Я хочу жить для тебя. Я не хочу жить для тебя. Мне надоело жить для себя. Хочу жить для тебя. Хочу быть полезен тебе. Хочу выполнять твои наставления. Пожалуйста, помоги мне. И постоянно читать такую молитву, какую он читал. И если есть голос святого человека, очень хорошо молиться вместе с этим голосом. Потому что этот голос, он настроит мозги. То есть звук — это самый сильный настройку дает. Есть разные как бы аспекты звука. И самый важный аспект звука — это шабда. Что такое шабда? Это сила, меняющая настройку разума. То есть если вы почувствуете веру в голосе святого человека, как раз через эту веру, вера — это как раз та энергия, через которую шабда передается. То есть вы веру почувствовали в голосе святого человека и почувствовали счастье так жить, как он. Это значит, ваша судьба уже меняется. Это значит, что вы пойдете правильной дорогой. Даже мы не знаем своей судьбы, мы еще не знаем, куда мы идем. Но вот, вот если ты молишься вместе со святым человеком, кланяешься ему. Ну, допустим, у вас нет того, как, кого мы кланяемся, допустим, голоса. Но найдите голос какого-то святого человека. Вместе с ним повторяйте молитву, это очень важно. На первых этапах молитвы очень важно с кем-то повторять, старшим, чтобы шабда, духовный звук, или правильные цели в жизни передались в сознание, и чтобы развитие шло в правильном направлении. В результате знания начинают открываться, как жить. Понимаете, то есть в сердце открывается знание, и это соответствует Писанию. Ты читаешь Писание, допустим, и думаешь: о, вот это я уже знаю, а вот это вот я чувствую правильно. То есть это означает правильная настройка у человека в сердце. Понятно система? То есть идея в чем заключается? Веды говорят, что само по себе достижение благочестивой жизни — это не самоцель. Потому что самые великие демоны в этой вселенной, они тоже были, обладали огромнейшим благочестием. Без благочестия ничего в этой жизни невозможно сделать. Основа благочестия. Поэтому надо совершать аскезы, надо совершать пожертвования. Как благочестие достигается? Режим дня, аскезы, пожертвования, прощение, прощать, просить прощения. Служить другим, выполнять свои обязанности, читать священные писания. Это все приводит к чему? Человек становится все могущественнее и могущественнее в этом мире. У него огромная сила начинает расти. Вопрос заключается в том, куда эта сила должна быть направлена. Веды говорят, единственный способ направить эту силу — это сжечь всю карму, и хорошую, и плохую. Потому что даже хорошая карма нас задерживает здесь. И плохая карма тем более нас тянет вниз. Человек должен направить свои силы для того, чтобы в светлое будущее пойти. Понимаете? В светлое будущее означает духовное будущее. Светлое будущее не коммунизм, понимаете? Светлое будущее — это духовное будущее. Это означает, что жизнь становится прекрасной сначала в сердце, а потом ты это увидишь и снаружи. Я в этом году ездил в паломничество по святым местам, и мы ходили по святым местам, обходили, это называется палиграмма. И мы обходили, и мы попали в очень святое место. В этом святом месте живут очень возвышенные личности. И один такой человек, мой знакомый старый, он поселился в святом месте, и он постоянно как бы молится, в молитвенном настроении живет. И он к этому времени уже такой сияющий стал, вот такой сиял. Я говорю: пожалуйста, проведи нам, хоть я там знаю все сам, но когда проводит святой человек, это более благоприятно. Я говорю: проведи нас по святым местам, покажи нам святые места. И он нас провел, показал. Но я заметил в его лице определенные моменты. Я почувствовал, что он как будто, его взгляд уже стал далеким от этого мира. Я почувствовал что-то не то. Вот у меня в сердце такое легло, чувство такое, что что-то с этим человеком происходит важное и непонятное для меня. Непонятное для меня. А вчера я узнал, что он ушел из этого мира недавно. И ушел в очень возвышенном состоянии. Он отправился в духовный мир, этот человек. Человек младше меня на 5 лет. Молодой человек еще, достаточно. 40 лет там был. И он из этих 40 лет, 15 лет прожил в святом месте. Это было достаточно, чтобы очиститься от всех грехов. И И его как бы жизнь, она такая была, он жил на пожертвованиях, и он кушал совсем немного в течение дня, там, может быть, один кабачок там где-нибудь съедал, ну, чуть-чуть совсем. Понимаете, ему ничего не надо было в жизни, он уже отстранился от всего хорошего и плохого, в его глазах было одно счастье, и он испытывал очень глубокие чувства по отношению ко всем людям, он был очень доброжелательный. Ну, и сейчас такой, но только он уже не здесь. Знаете, когда я узнал, что он ушел из этого мира, мое сердце просияло радостью. Часто люди, когда уходят, мы думаем, жалко, да, что ушел. Жалко, это факт, но в сердце радость. Почему? Потому что он отправился выше, чем мы можем себе представить. Нам невозможно это представить. Но иногда Господь дает, когда особенно человек вступает на духовный путь, Господь дает бесконечное количество подарков. Вот, допустим, вы вчера... Интересный эксперимент. Пелась одна из самых сокровенных песен, ну не песен, а как это? Баджан, один из самых сокровенных баджанов пелся вчера во время концерта. И вы занимались медитацией, сидели и вам не сказали слова, да? Вы пытались представить, что, о чем поется, и вы увидели там девушку красивую вдоль реки. Не был Сергей вчера? Они увидели девушку, то есть Джайратха Махарадхи. Что люди увидели? Увидели гору с водопадами, увидели девушку, которая ходит вдоль реки, увидели женщину с маленьким красивым мальчиком. Вот, увидели, что там есть супруг, как бы есть отношения любовные, как бы есть также много девушек вокруг леса. Вот, все как увидели, как положено. А я 20 лет как бы пытаюсь увидеть, ничего не вижу. Меня, вот это меня удивило, что люди все увидели, что надо. Почему? Потому что Бог раздает подарки. Понимаете? Раздает подарки на первых этапах, сколько нужно, чтобы человек пошел духовным путем. То есть люди увидели духовный мир, понимаете? Потому что песня поется о том, где макак телят не пас. То есть, понимаете, мы этого никогда не можем увидеть просто так. Люди увидели духовный мир, просто послушали песню и все. Это означает влияние божественной силы уже. Тут сам человек не может, греховный человек, увидеть духовный мир. Это невозможно. Это надо стать святым, чтобы его увидеть. Но на первых этапах духовной жизни бесконечная милость человеку дает. Бесконечная милость. Очень много подарков. И вы находитесь многие как раз в этой ситуации, что будет очень много подарков вам давать. Это хорошо. То есть на этом пути нет потери. Пути, в котором человек идет вверх. Там нет потери. И это говорят, смотрите, то есть ты, допустим, прошел какую-то часть пути, и потом тебя свернуло вниз. Но вот эта часть пути, которая пройдена, она дает определенный вкус в разуме. Этот вкус забыть невозможно. Как песни поются. И это никогда не может позабыться. Понимаете, как раз об этом духовном вкусе как бы поется, хотя человек часто песни, они поют о чем-то самом возвышенном, но как бы идею какую-то другую присовокупляют. Вот эта идея, и это никогда не может позабыться, это идея духовного вкуса. Он незабываем, его забыть невозможно. Если человек вкусил вот этот нектар духовных отношений, нектар молитвы, нектар просвещенной пищи, нектар общества людей, которые стремятся к духовному, он никогда это уже в жизни своей забыть не сможет. Это невозможно забыть. Понимаете, и не только в этой, а в следующей. Он в следующую жизнь попадает, этот вкус духовной жизни с ним остается. Если вы не верите мне, я вам сейчас дам практическую возможность это ощутить. Есть такая книга «Путешествие домой». Кто читал? Ого. Вот. Ощутили, да? Человека как тянуло. То есть он столько испытаний там. Я насчитал, по-моему, 15 ситуаций, не менее 15 ситуаций смертельно опасных, в которых человек оказался, что он должен был. Я бы точно сдох в этот момент. Он остался жив. Ну, то есть, как бы, ну, фантастика просто какая-то. И это означает опять защита Бога, понимаете? Человек идет вперед, и он не останавливается, пока не доходит до своей цели. Так действует в прошлой жизни. Так действует в прошлой жизни, которой человек занимается духовной практикой. Поэтому на этом пути нет потери. Это написано в Бхагавад-гите Веда. То есть, единственное, что надо знать, что на этом пути можно много косяков наломать. Поэтому путь... Смотрите, когда человек живет в страсти, он живет как все и не парится. Когда человек живет в невежестве, еще проще. Просто живи как хочешь. Понимаете, когда ты хочешь жить в благости, надо изучать под руководством тех, кто сердцем живет так. Смотрите в сердце наставника, смотрите, если вы чувствуете что-то не то, не изучайте. Первые признаки того, что надо изучать, это сердце откликается, понимаете? Сердце с сердцем связь наступает, значит, можно идти этим путем дальше, с этим человеком. Не всегда, когда говорят, что благость, это не всегда благость. Иногда люди деньги зарабатывают на вас, имейте в виду, будьте осторожны. Внимательно смотрите на мотивы людей, смотрите на мотивы, чего они хотят от вас. Понимаете, мотивы проявляются в отношениях, сердце с сердцем. Если вы чувствуете, допустим, вы где-то начинаете что-то изучать, там слушать какие-то лекции, чувствуете, сердце с сердцем не соприкоснулось, до свидания. Ищите следующего, где сердце с сердцем соприкоснулось. Это означает правильный выбор пути. Иногда сердце с сердцем не соприкасается, потому что сердца разные. Это тоже значит, не надо слушать. Надо слушать тех, с кем сердца одинаковые. Понимаете, тогда идет правильное развитие человека. Смотрите на свои результаты развития, что происходит в вашей жизни. Отношения улучшаются или портятся. Дальше, углубляется духовная жизнь или нет? Потому что некоторые, допустим, идут в развитие, какой результат? Они отгораживаются от близких людей, молиться больше не стали, но гордиться больше стали. И результат какой? Сами стали читать лекции, толком еще не разобравшись во всем. Вместо того, чтобы углубляться в молитву, внутреннюю жизнь, мы стали сами лекторами и начинаем всем знания толкать уже. Это означает неправильное развитие. Человек должен идти вглубь, он должен реально постигать истину под руководством старших. Если у человека есть старший, значит тебе тоже хочется иметь старшего. Если тот, кто дает знания, не имеет старшего, тебе тоже не будет хотеться иметь старшего. Понимаете, как все работает интересно? Что есть тонкие вещи, которые мы не сможем проследить, но по своей жизни мы можем понять, куда мы идем или нет. Понятно, да? Если, допустим, вы слушаете какое-то знание, и с самого начала вы чувствуете, что что-то не то. Во-первых, непонятно. Во-вторых, сложно. В-третьих, сердце не откликается. В-четвертых, лектор рисуется, допустим. Это значит, все, до свидания. Не надо дальше идти этой дорогой. Знание всегда передается от простого чистого сердца к простому чистому сердцу. Никогда не передается от сложного сердца и делового сердца. Понимаете, в духовной жизни тоже можно быть крутым, очень, ну очень крутым. Это означает, все, эх, ребята, все не так. Все не так, ребята. Ну, то есть надо сматываться из этого места. Итак, три пути. Путь невежества, путь страсти, путь благости. Человек должен выбрать путь благости. Смотрите, отношения. Невежественные люди, они пренебрегают и страстными, и благостными. Страстных людей они считают работоголиками. Ну, то есть для них это низкий сорт людей. А благостных людей они считают сумасшедшими. Они считают их вообще повернутыми просто. Вот, страстные людей, люди невежественных считают слабоумными, которые идут путем деградации. Благостных людей они считают тоже как-то не в себе, народ не в себе. Благостные люди не хотят общаться со страстными близко, близко отношения строить не хотят. Смотрите, есть разные способы отношений, сейчас я вам объясню. С невежественными тоже не хотят близко общаться, с благостными людьми. Как благостные люди ведут? Они себя, они всем служат. Смотрите, как интересно служат. Благостные люди благостным служат близко и сокровенно. Старшим они служат еще ближе. Чем возвышеннее человек, тем ближе благостный человек ему служит. Дальше, страстным людям благостный человек служит на небольшом расстоянии, потому что если он приближается к нему, то он испытывает боль. Если благостный человек приближает себя к себе слишком страстного, он испытывает боль. Это неизбежно. Поэтому служение на дистанции. Дальше. Невежественным людям благостные люди служат на большой дистанции. Небольшая дистанция означает деловые отношения. Со страстными людьми можно строить деловые отношения. Деловые означают работать вместе. Но сокровенные беседы вести не надо. Допустим, вы приходите на работу и говорите, ой, я такую лекцию послушала. Не надо всем это говорить. Это можно сказать только тому, кто искренне хочет меняться. Вы почувствуете сердцем, человек интересуется, его будет вести Бог. Мы не можем никого привести, но Бог ведет людей. Допустим, вы хотите помочь, допустим, мужу, он не хочет слушать лекции. Включайте лекции так дома, чтобы их не было слышно. Включайте лекции так, или музыку священную, молитву. Включайте так, чтобы никто не смог слышать, чтобы слышно было при близком расстоянии только. Подходишь к, допустим, играющему устройству и слышишь, а на расстоянии не слышно вообще. Думаете, не будет действовать? Действие колоссальное просто идет. И надо выбрать ту силу звука, которая бы человека не раздражала, чтобы он не чувствовал, что что-то не то происходит. Понимаете, надо молиться, когда вы готовите пищу, и кормить этой пищей с молитвой близких людей. У них будет меняться сознание. Что будет происходить с близкими людьми? Их жизнь будет очищаться. Это называется милость. Понимаете, то есть звучание молитвы дома, иконки, какой-то алтарь, допустим, дома поставить и так далее. Человек может... Надо менять жизнь близких людей, не навязываясь их совсем и не трогая их. Как будто бы ничего не происходит. Просто живем, любим друг друга. И это самые быстрые, сильные изменения происходят. Если, допустим, вы напрягаете близкого человека своими лекциями, там еще чем-то, значит, вы разрушаете его духовную жизнь. Любой напряг – это разрушение духовной жизни. Поэтому всегда духовный путь – это самый сложный путь. И к нему надо идти без насилия всегда. Духовный путь – это путь, в котором не должно быть и тени насилия. Никогда. Поэтому никогда не нужно действовать так, чтобы люди испытывали ощущение, что их куда-то тянут. Духовный путь очень сладкий по своей природе. И он, человек испытывает счастье, когда идет этим путем. Но если его куда-то тянут, это не духовный путь. Это означает уже фанатизм, страсть. Примешивается страсть к духовному пути. Понятно? Веды описывают, что есть один мудрец в нашей Вселенной. Он является самой возвышенной личностью, уполномоченной давать духовное знание. Этого мудреца зовут Нарада Муни. И он рассказывает Шримад Бхагаватам, как он обрел этот духовный путь в своей жизни. Он жил в такую же эпоху, как мы, примерно. И он жил в Индии, похоже, потому что там был сезон дождей. Так же, как у нас сейчас сезон дождей. И в сезон дождей святые люди, они не путешествуют, потому что постоянно идет дождь, они остаются где-то. Святые люди обычно, они просто живут нищенствуя и странствуют. Вот, часто так бывает, как монахи. И в сезон дождей они останавливаются в домах просто простых людей, где могут, допустим, дать им возможность жить, там кормят их, поят. И они при этом молятся постоянно, занимаются духовной практикой. И он, в его доме остановились святые люди. Он прислуживал им в течение 4 месяцев. И в результате этого прислуживания он очистился от всех грехов. А потом он, когда попробовал остатки их пищи, приготовленной ими с молитвами, и они оставили ему свои пищи как милость, он, когда ее попробовал, он полностью освободился от всех грехов и от всей кармы своей плохой. В следующей жизни он получил духовное тело, но у него было задание остаться в этой вселенной от Бога и вести всех духовным путем. И поэтому этот великий святой, он по всей вселенной путешествует и кому надо, дает свое духовное знание, приходит к людям, ну, к разным живым существам. Так вот, представьте, он за одну жизнь такое могущество достиг, что он является самым возвышенным святым во вселенной фактически. Уполномоченным давать духовное знание всем. И у него духовное тело. Его нельзя потрогать там, ничего с ним сделать. Один демон великий, который как бы завоевал всю вселенную, в Ведах описывается, он пытался его уничтожить. Взял меч, который как бы, ну, любого мог уничтожить. С мистическим могуществом обладавший. Начал его рубить. А он просто стоял и смотрел на него, потому что у него духовное тело. И он так мечом мимо. Ничего не смог сделать. Понимаете? Как этот великий мудрец достиг совершенства? С помощью просто общения и служения святым людям. Все грехи улетели из его сердца прочь. Понимаете, это вроде кажется просто, но духовная жизнь на самом деле простая. Просто надо понять, что через звук приходит очищение полностью от всех страданий. И не помню, где уже в ведическом одном Упанишаде где-то пишется, что три таких, всего вся мантра, вот это высказывание, состоит из трех всего высказываний. Спасение в звуке, спасение в звуке, спасение в звуке. Ну, то есть это три раза, когда повторяется в ведах что-то, это непреклонная истина, которую нельзя никак оспаривать. Это означает, что это факт 100%. Все. Ну, то есть идея в чем заключается, что именно звук того человека, который чист, меняет жизнь человека. И меняет в нужном направлении. Поэтому я каждый день слушаю постоянно и ночью, и днем, и утром, и во время молитвы слушаю голос возвышенного святого, который вот это ведическое знание принес этому миру. Там 40-50 лет назад, я очень помню. Да, Прабхупада. То есть я постоянно слушаю его звук и чувствую, что жизнь меняется от этого. Это результат отношения со святым человеком. Это очень важно и ценно знать, как меняется судьба. Итак, у нас внутри есть цели определенные, мы их не знаем, они нас куда-то ведут. Невежественные цели разрушают жизнь, человек становится одиноким, несчастным, у него теряется работа, теряются друзья, и все это происходит из нашей воли. Почему? Потому что в карме есть цели, и мы никуда их не денем. Но разум человеку дан для того, чтобы победить карму. Что значит победить карму? Силой, внутренней силой поменять свой вкус к счастью. Да? Когда вкус к счастью человека меняется, то у него меняется судьба. У него жизнь начинает идти другим руслом, течет в другое русло. Понимаете? То есть разум соткан из знания о том, что такое счастье. Смотрите, разум ищет счастье, потому что ум, он нуждается в счастье постоянно. Разум связывается со счастьем, притягивает его в нашу жизнь. Через разум счастье приходит в ум, и ум без счастья жить не может. Поэтому, когда в уме не хватает счастья, начинаются психические заболевания. Поэтому по-любому нужно счастье. Человек без счастья жить не может. Но если человек молится с утра, желает всем счастья, допустим, это уровень благости. Молитва – это уже духовный уровень. Надо перейти к молитве, но желать счастья всем не надо забывать тоже. Благость все равно нужна. Итак, смотрите, человек с утра молится, что происходит? Он со своей силой разума связывается с источником счастья, наполняет себя счастьем, и жизнь у него становится успешной. Почему? Потому что успех в этой жизни зависит только от количества счастья. Чем больше счастья, тем больше у тебя успеха. Допустим, близкий человек болеет. Чего не хватает близкому человеку? Внимание. Внимание означает, что тебе надо свою энергию счастья отдать ему. Кто-то, допустим, в беспокойстве находится. Чего не хватает? Внимание. Означает отдать свое счастье другому человеку. То есть нам нужна энергия счастья. И когда человек молится святому человеку, хочет жить ему полезным, быть ему полезным, хочет наставления выполнять в жизни, ему не надо беспокоиться о количестве счастья в сердце, потому что в сердце человеку приходит столько счастья, сколько нужно для его жизни. Это регулируется Богом, понимаете, не нами. Поэтому не надо беспокоиться о том, как не делать это дело, как не делать то дело. Благочестие побеждает любые проблемы. Поэтому человек, который молится с утра, что происходит с ним? Его сердце становится наполненным удовлетворением. То есть это означает, что он уже все победил на тонком плане. Почему удовлетворен человек? Потому что он очистил свою судьбу от проблем. Проблема приходит, а он молитвой ее побеждает. Проблема приходит постоянно. Из сердца постоянно выходит плохая карма и постоянно создает проблемы. А человек в результате молитвы, могущественной молитвы, когда он в молитве связан со святым человеком. Есть разные способы связаться со святым человеком. Иногда человек в молитве думает о выполнении наставления. Это высокий уровень, связанный со святым человеком. Иногда человек в молитве просто чувствует, воспринимает этого человека и хочет жить для него. Это высокий уровень связи со святым человеком. Но самый простой способ с ним связаться – это включить звук и слушать его во время своей молитвы. Вместе со своим голосом, вместе с ним повторять молитву. Вот это вот способ, доступный для всех. И он меняет сознание очень быстро. Интересно знать, что даже голос, записанный на диктофоне, передает это ощущение. Это мой опыт. Ну, то есть голос, даже записанный на диктофоне, приводит к святому человеку постепенно. Если ты хочешь жить для него, а не для себя, и быть полезным ему, а не себе, и забыть про свои печали. Потому что пока человек думает о себе, он не может служить святому человеку. Он хочет, опять же, его использовать для достижения своих целей. Это означает страсть. Благость означает, что ты ставишь главной целью только служение другому, святому человеку. Теперь смотрите, вы скажете, а надо служить близким, там надо служить, заботиться о людях, о детях, там, муже и так далее. Смотрите, мы в сердце глубоко в своем служим святому человеку. Результат какой? Мы соединяем себя с Богом. Когда человек соединяется с Богом, у него появляется сила служить всем остальным. И тогда ты можешь уже служить всем остальным после этого. Но как ты служишь всем остальным? Менее близко, чем святому человеку. Мы не можем быть слишком близкими в этом мире со всеми. Веды говорят, самое лучшее отношение в семье – это нейтральное отношение. Нейтральное отношение буквально в смысле означает «никого не трогать». Если ты никого не трогаешь в личной жизни, значит у тебя хорошие отношения. Если ты кого-то трогаешь, значит плохие. Понимаете, о чем я говорю? Но нейтральные отношения не удовлетворяют душу, потому что душе нужны глубокие отношения, в которых ты имеешь глубочайший любовный обмен. Это возможно только с Богом. И через святого человека действует энергия Бога. Вы говорите, не создай себе кумира. Как же святому человеку поклоняться, не создай себе кумира. Понимаете, кумира создают те, кто поклоняется кумиру. Кто такой святой человек? Это прозрачная среда. Все, что ему мы предназначаем, он все передает Богу. Он говорит, я никто, я ноль. Только Бог, как бы, только мой духовный учитель, как бы, он, я ноль, я никто. Я как бы я не могу никому помочь вообще, он говорит. Это только он помогает, мой наставник. Понимаете? То есть он все передает, он себе не считает себя достойным, чтобы ему поклонялись, святой человек. Понимаете идею, в чем заключается идея? Нет? Означает, что все передается вверх, а тот тоже так же себя считает, и все идет Богу таким образом, напрямую. Так надо действовать в жизни, то есть отдавать свое сердце тому, кто достоин. А достоин только человек, который не имеет мотивов пользоваться нами. Он хочет только всем служить, и все. Понимаете? И тогда сердце наполняется радостью, потому что правильной дорогой идем товарищи. Понимаете, чувствуется как-то, что правильная дорога идет. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Не случайно означает связь. Связь. То есть человек чувствует связь с высшей истиной. И на его душе становится не случайно весело. В этом как бы идея заключается. Что такое закон кармы? Это жесть. Закон кармы это жесть. Это очень жесткая сила вообще. Непреклонная. С ним ничего не сделаешь. Вот некоторые люди приходят ко мне, сейчас я там лечение провожу, там, все, они говорят, Олег Геннадьевич, ну вот это вылечится, это не вылечится. Знание может как-то облегчить страдания. Но закон кармы – это жесть. Вот смотрите, сейчас мы уже будем дальше петь. Ну, как бы я вам идею скажу. Вот смотрите, вот то, что я исследовал в тонком теле человека. У каждого человека есть определенное количество тонких каналов, которые регулируют наше здоровье. То есть это 7 крупных каналов, да, тонких, там 7 слоев энергетических, 7 данных. Они делятся, каждый из 7 делится на 14 еще. Эти 14 еще делятся на 3, потом еще на 3. Это то, что я изучил. Там получается порядка 300 с лишним каналов. И из них, как бы из 7 вот этих больших каналов, 3 работают неправильно. 3 работают неправильно. Уже само рождение. Из этих, когда разделить еще на 14, получается 42. 7 на 14, 42. Или сколько-то? По 6 там, каждый из 7 по 6 каналов по счету, 42 получается. И вот из 42 каналов 4, тоники, вот эти канальчики, работают неправильно с самого рождения. То есть в них накапливается карма. Это значит, что у каждого человека с самого рождения накапливаются хронические заболевания уже. На тонком плане. Уже это все прогнозируемо. То есть мне приносят маленького ребенка грудного, я говорю, какие болезни у него будут развиваться в организме. Это неизбежно. То есть смотрите, в нашей жизни уже с самого начала мы родились, и уже болезни начали накапливаться, потому что это уже предопределено в прошлой жизни. Понимаете? А вы говорите, Олег Геннадьевич, вылечи меня. От чего? Вылечить от чего? От жизни? Я могу что маслом-то сделать? Я могу, чтобы как-то полегче было, понимаете? Как-то полегче, там, камнями, ветками как-то полегче. Но вылечить болезнь невозможно, потому что у меня у самого эти каналы как были, так и остались. И, допустим, я если не лечу, они опять начинают накапливаться, понимаете? Вот в чем идея заключается. Поэтому человек не должен по поводу этого здоровья сильно париться, понимаете? Если человек сильно-сильно ремонтирует самолет, постоянно ремонтирует, но не садится и не летит на нем, то это значит, что это все бесполезно. Он доремонтируется и вообще там помрет рядом с этим самолетом. Понимаете, самолет нужен для того, чтобы лететь. Так и тело предназначено для того, чтобы идти к Богу. Надо подлечивать его, жить благостной жизнью. Смотрите, самое лучшее лечение какое? Природа. Самое лучшее лечение – йога, дыхательные упражнения и природа. То есть ходить по земле, смотреть на солнце, больше на свежем воздухе, больше с водой соприкасаться, больше с землей, больше соприкасаться с воздухом, и человек здоровеет естественным образом. Кушать пищу, которая просто естественным образом без химикатов выросла, тоже здоровье дает. Понимаете, желать всем счастья дает здоровье. И постоянно совершать аскезу, рано вставать, вовремя ложиться спать, поститься там. Вот и все, вот это здоровая жизнь. И больше человеку, в общем-то, ничего не надо. Понимаете, для того, чтобы быть здоровым. В экстренных ситуациях, там, допустим, вас прикрутило, что-то произошло, но приехали, очистили организм, почистились. Единственное лечение, самое лучшее, это очищение организма, потому что человеку кроме очищения ничего не надо. Ему надо почистить организм, чтобы он опять сам работал, он начинает сам работать и восстанавливает. Иногда, как чистится? Хатха-йога, пранаяма. Можно кору поставить, каналы почистить. Можно панчакарму сделать, выйти съездить, там почистят маслом, там промаслят призмы, там пиявки, нос, там рвотные, наси, там все, короче, везде пойдет слизь. Вот, будет хорошо от этого, но не сразу. Вот, ну то есть, и вот и все, вот все лечение. Бывают экстренные ситуации, когда человеку нужна сильная помощь для того, чтобы он выжил. Ну, как бы это не часто бывает. Чаще всего человеку нужна просто здоровая жизнь. Здоровая жизнь означает свободная от этого напряжения, в котором мы живем, понимаете?
Когда человек стремится к чему? Ипотеку отдать, две ипотеки отдать, три ипотеки отдать. Для чего? Для того, чтобы квартира больше стала. А для чего тебе больше квартира, все равно помирает? Какая разница, маленькая или большая?
Знаете, вот это означает сильно напряженная жизнь. Ради чего? Ради чего? Ведь в сердце от этого ничего не меняется, что квартира больше становится. Напряжение в 10 раз больше. Семья трещит по швам. И мы отдаем ипотеку. Означает, отдали себя в рабство ради чего? Ради того, чтобы здесь помягче жить, да, в этом мире. Невозможно помягче жить. Потому что страдания, веды говорят, приходят независимо от того, большая квартира или маленькая. Не имеет значения. Есть люди, у которых благосестие в миллион раз больше, чем у нас. Миллион раз больше. Я знаю одного человека в Киеве, у него друзья миллиардеры. И он рассказывал мне, как они живут, это страшно. Я врагу не пожелаю такой жизни. Им надо ходить с телохранителями. Они постоянно боятся, постоянно покушение на жизнь. Постоянно там им надо беспокоиться об этом наследстве, об этих огромных деньгах, куда все кровопийцы вокруг, все родственники кровопийцы. Потому что когда такие деньги влияют на сознание людей, они могут оставаться равнодушными. У них у всех слюна течет, понимаете? Вот вам приятно будет жить с родственниками, у которых слюна течет по вашим деньгам, скорее бы сдох. То есть наследство же перейдет. Это страшная жизнь. Я консультировал одну очень влиятельную даму, которую знает вся страна, и не буду говорить ее имя. Она мне рассказывала про свою личную жизнь, про отношения с мамой. Там просто ужас. И это врагу не пожалеешь такой жизни. Понимаете, это внешне она выглядит такой прямо вот Ну, прямо вот это как русская красавица, понимаете? То есть такая благочестивая, благородный вид такой у нее. А жизнь ужасная просто, жизнь ужасная. И это означает то, к чему-то мы так стремимся все. Это означает слава, деньги. Это все сковывает живое существо в рамки жуткого существования. Жуткого существования. Но ведь стремиться, ты скажешь, ну надо же к чему-то стремиться. Стремитесь к чему надо, стремитесь. Вот я, допустим, живу просто в деревне, в доме, вокруг курицы ходят. Классно жить, ну, классно просто понимать счастье от того, что природа вокруг. И сердце направлено вверх. То есть молитва постоянно, постоянно думать о людях, там, заботиться о них. Понимаете, столько счастья в жизни. И люди какие возвышенные окружают. Вот посмотрите, допустим, на Артема. На стрелке сразу вперед. Смотрите, он сияет весь. Или на славе, допустим, Вячеслава Назарова. Он делает крутой вид, но сам он такой очень возвышенный человек. Просто главврачился. Такие люди окружают, они все просто сияют. Или вот, допустим, бежит человек такой один. Он нам, кстати, готовит. Он готовит. Приносят счастье. А почему они окружают? Потому что когда человек хочет для Бога жить, его окружают ангелы, понимаете? Ангелы начинают окружать. Люди божественные по своей природе, чистые, светлые. И вы смотрите на тех людей, которые вам готовят, раздают вам. Смотрите, как они ведут себя, как они живут. Вы увидите, что это удивительные, чистые люди, если посмотрите получше. Которые поют на сцене здесь. Для этого мы собираем, делаем этот фестиваль, для того, чтобы... Это качество тоже возвышенного человека, когда его прославляет, он готов как бы под землю проводить. Ну ладно, я заболтался, надо уже петь, потому что концерт должен быть. Давайте тогда начнем. Простите меня, что я как бы слишком много говорил сегодня.